Продолжаем рассматривать 10 заповедей закона Божьего. На прошлом занятии мы поговорили о первой из них, которая звучит как «Да не будет у тебя других богов перед лицем моим». Эта заповедь уже исключает любую форму идолослужения. Но то, что может быть в ней и неявно, явно открывается во второй заповеди. Она напрямую запрещает любую форму идолослужения. Давайте посмотрим в 20 главу книги Исход, это стихи с 4 по 6. «Не делай себе кумира и никакого изображения того, что на небе вверху, и что на земле внизу, и что в воде ниже земли, не поклоняйся им и не служи им, ибо я Господь, Бог твой, Бог-ревнитель, наказывающий детей за вину отцов до третьего и четвертого рода, ненавидящих меня и творящий милость до тысячи родов, любящим меня и соблюдающим заповеди мои». Испрол отмечает старые английские переводы. На первый взгляд может показаться, что эта заповедь является универсальным запрещением вообще для всяких изображений, какими бы ни были причины для них. Некоторые даже утверждают, что Бог в этой заповеди запрещает искусство. Не просто в связи с поклонением Богу, но искусство вообще. Они говорят об этом в связи с первой фразой из 4 стиха «Не делай себе кумира и никакого изображения». Но Писание необходимо рассматривать в свете всего Совета Божьего, то есть в контексте всего Писания. Если бы эта заповедь запрещала искусство как таковое, то тогда Бог бы сам себе противоречил, потому что, устанавливая скинию, а затем храм, Бог не только повелевает украсить святилище, но и дает людям соответствующие способности для исполнения его повелений. Очевидно, что этот текст не запрещает искусство как таковое. И даже в святая святых были предметы, которые заповедал сам Бог, и некоторые из них имели изображения ангелов, например, на крышке ковчега Завета были архангелы с распростертыми крыльями. Так что эта заповедь подразумевает осторожность и рассуждение с нашей стороны. В ней Бог ясно запрещает изображение самого себя. Например, запрещает уподоблять себя золотому тельцу. А его Аарон по просьбе народа сделал во время отсутствия Моисея, когда тот, находясь на горе, получал заповеди. Исторически идолослужение связывают с поклонением людей изображением, когда они почитают и величают символы. В связи с этой греховной склонностью падшего человека, Бог запрещает всякие изображения самого себя. Писание ясно говорит о том, что Бог по своей природе невидим. Он дух, и ему надо поклоняться в духе и истине. Согласно учению первой главы послания к римлянам, идолослужение есть не что иное, как подмена славы Божьей творением, а также поклонением ему. Речь идет не только о творении, но и о предметах, которые были изготовлены руками человека. И в книгах пророков видим, что Бог очень сильно негодует не только на практику языческих народов, но и на израильтян, когда те впадали в грех идолослужения и на высотах начинали поклоняться различным сакральным изображениям, статуям и так далее. Например, Исаия и Иеремия высмеивают эту практику народа Божьего. Они говорили людям: «Вы изготовили предметы своими собственными руками из дерева, камня или еще чего. Эти предметы не слышат и не говорят, а к ним вы обращаетесь так, как будто они могут это делать». Молитесь этим предметам, как будто они могут вам ответить, а это безумие. В связи с этим, отмечая греховное состояние падшего человека, Жан Кальвин использовал фразу «фабрика идолов». Спроул пишет латинскую фразу на классной доске. Кальвин хотел сказать, что падший человек приобрел эту склонность, то есть он не просто случайно скатывается в практику идолослужения, но производит идолов в огромном количестве, точнее делает это бесконечно. Частью споров времен Реформации до нее являлось то, что реформаторы отвергали изображения, которые использовались в поклонении Богу. Спорили об иконах и прочих изображениях, в том числе Марии, святых и так далее. Они по сей день активно используются католической церковью. Люди приходят в церковные здания и молятся перед изображениями. И, конечно, католическая церковь говорит, что люди никогда не должны поклоняться этим изображениям, так как прекрасно понимают вторую заповедь. В русскоязычном контексте католическую церковь, наверное, можно отождествить с православной. Слово «идолослужение», как мы видим, и в русском языке сложносоставное, оно образуется от слов «идол» и греческого слова «латрия». Второе слово, то есть «латрия», в буквальном переводе означает «поклонение». И церковь запрещала и запрещает поклонение идолам, однако разрешает и практикует дулия, которая в буквальном переводе означает служение. От него происходит греческое слово «дулос» – раб, слуга. То есть айдола дулия уместна, а айдола-латрия запрещена. Мы типа можем служить изображениям, не поклоняясь им. Реформаторы возмутились против такого подхода, так как не видели в этом никакой разницы, чем служение перед изображениями отличается от поклонения им. Люди просто не увидят никакой разницы. В отношении Девы Марии католическая церковь еще говорила, что она должна получать не просто дулия, а гипердулия. Конечно, не латрия. Как бы там ни было, слово «гипер» означает «крайний», «над», высшая степень и так далее. Реформация возмутилась и этим, и крайнее крыло реформации удалило из церковных зданий всякие изображения, включая то, что было в витражах и так далее. Направляющим мотивом этих действий было то, что они хотели вернуть истинное поклонение Богу. Идея очень проста. В данном случае лучше вообще ничего, чем что-то. Убрали даже крест как символ, конечно, не имея в виду того, на что он указывает. Однако даже Кальвин, который настаивал на простой форме поклонения, говорил, что изображения реальных исторических событий допустимы. Но изображение Бога в какой-либо форме не принималось. И все знают великую фреску Микеланджело о сотворении. Бог протягивает свою руку и прикасается своим указательным пальцем к пальцу Адама. Реформаторы были против подобных изображений, так как они нарушают вторую заповедь. Бог на подобных картинах изображается как человек, а ведь Бог невидим. Но изображение горящего куста на церковном окне и витражах было вполне приемлемым. Реформация видела это как допустимый символ, так как Бог исторически открыл себя Моисею в горящем кусте. Это пример теофании, богоявления, а не изображение самого Бога. Голубь, спускающийся на Иисуса с небес, является символом Его помазания Святым Духом. Голубь — это не изображение самого Святого Духа. Порой не просто определить разницу между тем, что разрешено, а что запрещено. Во всей истории Церкви народ Божий старался подчиниться второй заповеди. Но еще раз, в основе второй заповеди лежит то, что уже находится в первой заповеди. Мы должны почитать и поклоняться только Богу, не подменяя Его чем-либо еще. Ничто не должно уводить нашего внимания от Него. Вторая заповедь также явно запрещает любую форму суеверий. Это одна из проблем идолослужения. Люди начинают наделять какие-либо предметы магической силой. В законе Божьем этот вопрос имеет чрезвычайную важность. Бог запрещает своему народу впадать в суеверие. И здесь сделаю серьезное заявление. Во все времена была и есть опасность, это касается любой деноминации, так как эта зараза распространяется повсюду, создавая проблемы. Мы легко и с готовностью смешиваем религию и суеверия. В мире нет такой религии, которая была бы полностью свободной от суеверий. Мы не только создаем идолов, у нас еще привлекает и очаровывает магия. Разве наклейки на машинах не об этом? Визуализируйте мир во всем мире. Этот лозунг принадлежит религиозному движению новой эры. А религия новой эры есть такое, как возвращение к древней магии. Люди верят, что практикуя определенные вещи, скажем, такие как медитация, они могут изменить среду своего обитания. Если достаточно сильно сконцентрируем себя на мире во всем мире, то это произойдет. Сила заключена в нас. Мы силой своего разума можем изменить материю и реальность. А это магия. И, к сожалению, подобные идеи проникли в церковь. Мы начинаем думать, что если только произнесем правильные слова, то о чем молимся и просим, обязательно произойдет. Иногда и имя Иисуса используется в качестве магического заклинания. Это вместо того, чтобы почитать и прославлять Его. Разумеется, в церкви это не абракадабра, но суеверия проникают даже в истинную религию. Это все в духовном смысле. И, конечно, в церкви никогда не скажут, ну, теперь будем прибегать к магии. Типа, тот или иной образ защитит нас, тот или иной медальон является оберегом, а эти мощи обладают исцеляющей силой. Конечно, мы такого не делаем. Но в духовном смысле это происходит. Мы даже пытаемся найти для подобных вещей богословское обоснование. Лично я думаю, что сегодня магически используют имя Святого Духа чаще, чем когда бы то ни было во всей истории церкви. У людей есть суеверное предположение, что они могут манипулировать самим Святым Духом. Думать так очень и очень опасно. Именно поэтому поклонение Богу должно опираться на Его закон. А все наши духовные практики должны быть подчинены Слову Божьему. И сегодня люди приписывают Святому Духу то, что ясно запрещено Словом Божьим. Делая это, мы очень близки к богохульству, так как делаем Святого Духа соучастником нашей лжи. Это то, как суеверия проникают в нашу жизнь. Трудно, но это необходимо, чтобы народ Божий всегда бодрствовал и трезвился, дабы идолослужение не коснулось его. Не только явно, но чтобы мы в своей практике не делали невидимого Бога видимым, чтобы не пытались управлять вечным Богом. Мы в своей религиозности забываем о том, что Он является Богом. Мы во всем подчинены Ему. Он не некая космическая сила, которая дана нам для удовлетворения наших прихотей и для того, чтобы манипулировать средой нашего обитания. Хочу спросить вас, не практикуете ли вы магии в вашей религии? И, скорее всего, что никто не задавал вам такого вопроса. Ну, я серьезно спрашиваю вас об этом. Очень внимательно исследуйте свою религиозную жизнь. Может быть, что в ней есть место тому, что приемлемо в вашем религиозном окружении, но по существу является магией и близко к тому, что предлагается новой эрой, но не совпадает с тем, что Библия определяет в качестве благочестивого поклонения Богу. И вспомним очень известные слова Лютера, который сказал: «Позвольте Богу быть Богом». Думаю, что нам всем надо вспоминать эти слова каждый день. Нам всем и всегда надо помнить о характере Бога, не пытаться изменить Его или, что еще хуже, наделять себя самих Его силой. Я не являюсь Богом. Ваш пастырь не является Богом. Ваш проповедник не является Богом. Люди, с которыми вы молитесь, не являются Богом. Пусть Бог будет Богом. Нам всем надо поклоняться Ему и жить в Его присутствии, опираясь на Его Слово.